Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей».
В предыдущих главах.
Историк Мунин, бывший спецназовец Одинцов и представительница розенкрейцеров американка Ева продолжают проводить исторические параллели, чтобы понять, где находится Ковчег Завета. Тем временем президент Интерпола Жюстина де Габриак по интернету общается с российским ученым Львом Книжником, которого она попросила помочь в поисках древнего артефакта. Книжник сообщает ей, что к нему приходили люди, которые также занимаются поисками Ковчега Завета, но он отказывается назвать их имена. Книжник сообщает Жюстине де Габриак, что гости поделились с ним полезной информацией, а он со своей стороны задал им направление, по которому следует идти в поисках Ковчега Завета. Лев Книжник также сообщает президенту Интерпола, что пришедшие оставили ему папку с очень интересными научными исследованиями. Жюстина де Габриак торопит ученого с разгадкой тайны местонахождения Ковчега Завета, но Лев Книжник пока не готов высказать определенное мнение.
Читает Владимир Левашов.
У меня нет готового ответа, поэтому я нащупываю путь, который к нему ведет. В летописи есть явный анахронизм, на который Брюс мог не обратить внимания из-за важности своей задачи, но, скорее всего, сознательно оставил его как маркер.
Вспомнил книжник словечко Евы.
Крещение князя Владимира летопись датирует 988 годом. Местом крещения назван город Корсунь в Крыму. Однако тогдашние византийские хроники наряду с другими зарубежными источниками сообщают, что русские взяли Корсунь только через 3 года, то есть летопись явно ошибается. Крещенному князю незачем совершать военный поход ради крещения.
И как это можно объяснить?
«Вы же знаете мою позицию», — сказал ученый. «Историк должен быть независим от политики. Нельзя кроить историю под сегодняшние нужды. Надо пытаться объективно реконструировать события прошлого». «Политика — это пропаганда», — продолжал он. «По телевизору и в газетах публикуют глупости или просто лгут. Огромная аудитория верит, поскольку ложь и глупости повторяются постоянно. У людской массы короткая память». Люди живут одним днем и на завтра не помнят того, во что верили вчера. Но летопись – не газета и не телевидение. Конечно, любой такой манускрипт носит отпечаток времени и места создания, но не решает сиюминутных пропагандистских задач. Летописи вообще не предназначены для массовой аудитории. Их веками читают единицы. Задача летописи – не пропаганду вести среди потомков, а отправлять сообщения в далекое будущее и хранить важную информацию, чтобы посвященные могли воспользоваться ею через столетия.
А, по-вашему, в русской летописи анахронизм отмечает место, где сосредоточена такая информация? Жюстина прикурила очередную сигарету и попыталась вернуть книжника от общих рассуждений к интересующей теме. «Вы назвали это маркером?»
«Назвал не я, но так и есть. А вам придется потерпеть еще немного, потому что для понимания нужно представлять себе исторический фон. К концу X века Византийской империи серьезно угрожало вторжение мусульман. Вдобавок начались внутренние мятежи, а один из полководцев объявил себя царем. Византия попросила помощи у Рюриковича, киевского князя Владимира. Он взамен потребовал отдать ему в жены царевну Анну, потому что хотел стать родней императоров и уравняться с европейскими монархами. Правители Византии вынуждены были согласиться. Войско князя целый год громило мятежников одного за другим, продолжал ученый. Однако обещанную царевну Владимиру так и не прислали. Он подождал до следующего лета, а когда в Европе над ним начали смеяться, сам пошел в поход на византийскую колонию в Крыму, захватил Корсунь и силой заставил обманщиков сдержать обещание. Князь получил Анну и породнился с императорами. Однако для этого вынужден был принять крещение. За язычника отдать царевну не могли, да и династические законы без этого не работали.
«Зачем тогда нужно было писать, что Владимир крестился раньше?» – недоуменно спросила Жюстина. «Религия от Андрея Первозванного передана одновременно со статусом императорского родственника. Все сходится».
«Ошибаетесь, милая барышня».
Молодые глаза книжника утонули в морщинках.
«Сходится сюжет. Но что мы видим? Князь на глазах Европы получает звонкие пощечины от Византии, которая сначала обманывает его с невестой, а потом заставляет креститься. В этом случае Владимир – жертва обстоятельств. Теперь смотрите, что сделал Брюс».
Привычно поерзав в кресле, сказал старик.
«По его версии, князь без какого-либо давления самостоятельно решает заменить язычество единобожием. Он собирает представителей всех авраамических религий и выслушивает каждого, чтобы понять, какая из них наилучшим образом подходит для России. В результате останавливает свой выбор на византийском христианстве, идущем от Андрея Первозванного. Чувствуете разницу? Это не вынужденное, а самостоятельное, продуманное и взвешенное решение. Получается, императоры Византии просили о помощи христианина, крещенного по византийскому обряду»,
– закончил книжник.
«Вполне логичный выбор. А когда через несколько лет Владимир штурмует Корсунь, это уже совсем другой сюжет. Добывать себе жену мечом – обычное дело и во времена Рюриковичей, и во времена Брюса. Тут уже нет речи ни о какой пощечине. Наоборот, князь ведет себя как настоящий воин и заслуживает всяческого уважения».
«Согласна, Брюс выполнил задачу», – сдалась Жюстина. «А теперь я вынуждена снова спросить, как все это связано с Ковчегом Завета?»
«Ищем связь»,
— ответил ученый, досадуя на занудство собеседницы.
«Я же вам подробно рассказывал про всего лишь один маркер, а их множество, и каждый надо проанализировать. Вдобавок, одной летописью дело тоже не исчерпывается. Есть еще внушительный корпус источников русских, иностранных. Но согласитесь, что от апостола Андрея гораздо ближе до Израиля и времени пропажи ковчега из первого храма, чем от князя Владимира и тем более Брюса, не говоря уже про нас с вами. Летопись датирована XII веком»,
— напомнил он.
«Тогда во всей Европе вдруг стали происходить очень интересные и странные события. В них предстоит разобраться, вскрыть взаимосвязи. У меня есть самые веские основания полагать, что группа, о которой я вам говорил, сумеет это сделать».
«Откуда такая уверенность?»
«Еще немного терпения», – попросил книжник.
«Вы не оставляете мне выбора». Жюстина через силу улыбнулась в ответ. «Но через 2 дня я прилечу в Петербург на ассамблею Интерпола, и тогда вам уже не удастся так легко от меня отделаться».
«Прекрасно», — сказал старик, потирая восковые руки. «Заодно и познакомимся. Я буду ждать».
Продолжение через несколько минут. Предзаказ на роман «Тайна трех государей» можно сделать в интернет-магазине «Комсомольской правды». shop.kp.ru
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Самая захватывающая книжная премьера года от «Комсомольской правды». Роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Читает Владимир Левашов.
Глава 83. За вдохновением. В 7:00 утра... Не сговариваясь, троица потянулась на первый этаж особняка Вейнтрауба в столовую. Ранние подъемы, быстрые сборы уже вошли в привычку. «Как спалось?» – поинтересовался Одинцов у компаньонов.
«Без задних ног», – сказал Мунин. «Ваш способ просто супер. Я не успел заметить, как вырубился. 4, 7, 8 и брык». «Я тоже попробовала», – улыбнулась Ева. «Спасибо».
«Отлично выглядишь», – похвалил ее Одинцов и задумчиво предложил. «Кофейку, что ли, сварить? Хлебнем по кружечке и за работу, пока здесь народ раскачается». Но тут в столовую вошел заспанный повар. Очевидно, его растолкала охрана, заметив поднявшихся гостей. Ева быстро переговорила с беднягой и распорядилась насчет завтрака. В ожидании трое уселись за стол. Одинцов был настроен решительно.
«Ну что?» – сказал он. «Сегодня вдарим по маркерам. Я, кстати, еще один нашел».
Мунина это возмутило.
«Договорились же спать. А вы, значит, обманули нас и читали повесть?»
«Уговор дороже денег», – назидательно произнес Одинцов. «Я свое слово держу». «С повестью... конечно, разобраться надо, но не такой ценой. Про маркер ты сам рассказывал в проказнице, помнишь? Ну, как апостол Андрей в бане побывал и потом брату своему расписывал это дело в цветах и красках. Чем не маркер?»
«Кстати, да», — согласился Мунин.
После побега и гибели профессора, перепуганный и замерзший, сидя в розовом притоне со слепительной полуголой американкой и бутылкой виски, он сам плохо соображал, что говорил. Ева тоже вспомнила мимолетный банный разговор и с интересом посмотрела на Одинцова. Надо же, как он контролировал все до последнего слова.
«Это может быть ценный маркер. Расскажи еще раз».
«В повести сказано, что Андрей в своем путешествии дошел до Волховой и водрузил на берег свой посох», – мгновенно включился Мунин. «Лет 600 назад там появилась деревня Грузина. Это Новгородская область. В Грузине есть музей, где посох апостола выставлен».
Одинцов приподнял полуседую бровь. «Настоящий?»
«Кто знает. Говорят, настоящий. Петр I пожаловал Грузина князю Меншикову. Был у него такой сподвижник ближайший», – Мунин привычно пояснил для Евы. «И Петр даже в гости туда приезжал. А при Павле деревня досталась графу Аракчееву, тогдашнему главному артиллеристу и тоже самому близкому придворному».
Повар быстро приготовил и подал сытный завтрак. Чувствовалось, что миллионер платит ему не зря. Троица принялась за еду, а Мунин продолжал, успевая жевать.
«Аракчеев организовал в Грузине образцовое военное поселение, которое потом копировали во всей России. А еще выстроил роскошную усадьбу. Дворец с павильонами не хуже, чем в Петербурге. Пристань с огромными башнями вроде маяков. Собор с колокольней 100-метровой. 100 метров черти где в деревне. Это же фантастика просто. У Аракчеева там гостил много раз император Александр I, сын Павла. Про дворец всякие легенды рассказывали, что львы бронзовые у входа рычать умеют, что ходы подземные через всю усадьбу тянутся, а в них спрятаны несметные сокровища. В общем,
народный фольклор, как положено.
«В усадьбе сохранилось что-нибудь?» – спросил Одинцов.
«Не-а», – помотал головой Мунин. «Львов увезли в Новгород, они в тамошнем Кремле стоят, а так что-то после революции разрушили, остальное сгорело во время войны».
Ева отвлеклась от тарелки.
«Какой войны?»
«Ты в России», – Одинцов строго посмотрел на американку. «Если тебе не сказали название войны, значит, речь идет о Великой Отечественной. Она у нас главная была, с Гитлером. 1941-1945. А революция, соответственно, Октябрьская, 17-й год. Давайте-ка вот что. Давайте в Старую Ладогу махнем. Старичок наш все равно еще спит, а мы помозгуем на свежем воздухе, проветримся и к обеду назад. Как раз аппетитно гуляем. Мы с тобой в прошлый раз толком ничего не посмотрели», — сказал он Мунину. «Надо бы свежим глазом, особенно с учетом новой информации. Глядишь, и вдохновение придет».
Историк возражать не стал. Ева тем более. До сих пор она вообще только слышала про убежище в Араксе. Троица поспешила расправиться с завтраком, и скоро водитель «Мерседеса» уже выруливал с Каменного острова в сторону Мурманского шоссе.
«Как думаешь?» – Одинцов обернулся к Мунину, сидевшему с Евой на заднем сиденье. «Про Андрея Первозванного в бане тоже Брюс придумал? Или все-таки Нестор?»
Мунин пустился в рассуждения, которые прервала Ева. «Совсем не важно. Главное, что маркер показывает связь Андрея с географией».
«Важно!» – Одинцов продолжил наседать на историка. «Ты говорил, что про путешествие апостола на Волхов только в повести сказано и больше нигде. Выкладывай подробности, пока едем».
Уговаривать Мунина не пришлось. Начал он, как водится, издалека и рассказывал обстоятельно. Слово «апостол» означает «посланец». На праздник обретения Торы 12 учеников Иисуса и 70 приверженцев получили в дар свыше умение говорить на иностранных языках. Они стали апостолами, посланцами, несущими учение назариян другим народам. Словом, христиане их назвали позже, в Антиохии. Там последователи апостола Павла проповедовали веру в Мессию, который по-гречески «Христос». Апостолы покидали родную землю Израиля и отправлялись в разные концы света, каждый к тому народу, чей язык он теперь знал. Андрею выпало служение на берегах Черного и Мраморного морей, где сейчас Турция, Румыния, Болгария и страны бывшей Югославии. И еще досталось ему Великая Скифия, то есть нынешняя Украина и часть Европейской России. 30 лет Андрей ходил в те края, а спустя 8 веков, уже во времена Рюрика, византийский монах Епифаний повторил маршруты апостола. Он не стал ничего выдумывать о местах, где побывать не удалось. Зато там, куда добрался, Епифаний собрал письменные и устные предания, систематизировал, выбросил откровенную фантастику и создал житие Андрея, в общей сложности тоже потратив 30 лет.
«Не слабая работенка», – оценил Одинцов.
Мунин сформулировал иначе. «Выдающееся историко-географическое исследование, очень подробное и документальное даже по сегодняшним меркам. В житии сказано, что апостол Андрей совершил из Иерусалима 3 больших путешествия через множество городов и в третьем походе добрался до Крыма, посетив Корсунь. По мнению Епифания, оттуда Андрей пошел в Византий, где поставил епископа из числа своих спутников, а потом в Патры, где его распяли на косом кресте. Корсунь – это где князь Владимир стал христианином, негромко сказала самой себе Ева и сделала заметку в мобильном телефоне. А Мунин продолжал.
«Повесть появилась через 250 лет после жития Андрея, и в ней написано, что из Корсуни апостол еще успел сходить на север к Волхову».
Главный бестселлер года. Захватывающий роман Дмитрия Миропольского «Тайна трех государей». Слушайте новые главы с понедельника по субботу в 23 часа по московскому времени. Читайте продолжение завтра в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Закажите книгу прямо сейчас в интернет-магазине shop.kp.ru. «Тайна трех государей» ждет вас. Откройте тайну.